Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Актриса Юлия Пересильд. О новостях благотворительного фонда «Галчонок» и о спектакле «Стихотворение» в новогодние каникулы. Парадоксальный святой. Как святитель Спиридон из пастуха стал епископом и на что он тратил деньги. Январский номер журнала «Фома». О природе гаданий, о сглазе и о том, как ко всему к этому относиться. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В течение этого года мы на «Радио Вера» не раз рассказывали о благотворительном фонде «Галчонок», который оказывает адресную помощь детям с ограниченными возможностями. В фонде сегодня порядка 800 подопечных, и хотя вся работа делается малыми силами волонтеров и сотрудников, но справляются они блестяще. Одна из форм сбора пожертвований для «Галчонка» — это очень веселый и красочный спектакль «Стихотворение», в котором принимают участие Юлия Пересильд, Дмитрий Хрусталев, Евгения Симонова, Марина Александрова и многие другие артисты. А все средства, собранные от продажи билетов, идут на оказание помощи подопечным фонда. И ближайший такой спектакль пройдет 4 января в предрождественские каникулы. Идти туда можно со всеми своими детьми. О том, каким был год для фонда «Галчонок» и чего ждать зрителям от ближайшего стихотворения, узнаем от попечителя фонда, актрисы Юлии Пересильд. Добрый вечер, Юля.
Добрый вечер, здравствуйте.
Юля, расскажите, пожалуйста, о том, каким был этот год.
Этот год принес нам много разных событий, очень интересных, потому что у нас окончательно встал на такие рельсы, настоящие уже рельсы, играем мы его постоянно в спектакль «Стихотворение». Во-вторых, у нас в этом году Галафест прошел очень широко, и через нас прошло такое количество детей, людей, приезжали из Челябинска, Подмосковья, еще откуда-то, что мы уже можем как-то смело этим гордиться. Плюс у нас за этот год мы активно занимались, и вот сейчас ждем, когда наступит следующий год, и акция «Люди и птицы» с фотохудожником Сергеем Берменевым. Год был насыщен, но хочется в следующем году, есть большие мечты, они касаются непосредственно курсов реабилитации, непосредственно каких-то новых, можно сказать так, врачебных историй, пока не буду открывать завесу тайны, но это такие мечты, для которых нужно очень много всего сделать, чтобы вот как-то это все сложиться должно. Сказала, что мы и так работали на пределе, а теперь надо этот предел увеличить вдвое.
А какого рода помощи идет речь, когда вы говорите о ваших подопечных? Что вы делаете для них?
Это адресная помощь. У нас нету собственного реабилитационного центра, это адресная помощь. Вот к нам обращается семья, они говорят, вот у нас есть такая проблема, нам нужны курсы реабилитации. Мы им помогаем в первую очередь, конечно, искать деньги на эти курсы реабилитации. Второе, мы помогаем им найти тех людей, которые делают эти курсы реабилитации качественно, понимаете, потому что, к сожалению, тоже очень много и в этой сфере обмана и неправды. А потом каждый ребенок должен найти своего врача. Это тоже очень важно. Этому мы тоже стараемся помогать. Потом у нас есть, конечно, вот наша развлекательная вся наша история, которая много работает над инклюзией. Именно, то есть, чтобы дети наши особенные, как Митя Хрусталев сказал прекрасно, вы знаете, не бывает обычных детей, бывают дети особенные и очень особенные. Вот, чтобы особенные и очень особенные дети проводили больше времени вместе, и от этого одни из них становились глубже, добрее и умнее, а другие понимали, что их в этом обществе любят, понимают. Вот этим тоже мы очень много занимаемся. У нас есть психологическая помощь для родителей, которые оказались в этих ситуациях. На самом деле спектр большой. Сегодня мы вот сделали первый раз акцию, первый раз это попробовали, которая называется «Почта дружбы». Это мы попросили старшеклассников в школе написать письма нашим детям. И, как оказалось, меня сегодня это так тронуло, потому что я в какой-то момент чуть не заплакала, потому что вдруг оказалось, что эти старшеклассники замечательные ребята. И никакие не закрытые, не грубые, не злые, не озлобленные, а вот именно просто открытые дети, которые говорят, слушайте, а мы первый раз письма-то пишем в жизни. Это было так волнительно, так страшно. А нам ответы придут. Ну, в общем, мероприятий у нас много, и все хочется успеть, и очень хочется, особенно, конечно, перед Новым годом наших детишек как-то порадовать.
Юль, а еще несколько слов, пожалуйста. Скажите о спектакле «Стиховарение», который будет 4 января. Можно ведь и на этот спектакль прийти и таким образом тоже поучаствовать в деятельности вашего фонда.
Да, ну это можно сделать. 4 января будет спектакль в филармонии. И таким образом вы, покупая билет, с одной стороны, приходите на, в общем, очень хороший, веселый, радостный юный спектакль, а с другой стороны, все деньги с этих билетов целиком и полностью идут на помощь вот нашим детям, детям фонда «Галчонок». Конечно, «Стихотворение» — это спектакль, который в этом году нам очень помог и помог нам помочь нашим деткам. Поэтому все зрители уходят довольные, счастливые и радостные, но взрослые при этом еще понимают, что они вносят такую вот лепту, вклад в помощь другим деткам. И я думаю, для многих из нас это, ну, является таким приятным ощущением, что все-таки я тоже способен сотворить добро и сделать добро.
Это хороший, кстати, вариант провести, включить, так сказать, ваш спектакль в свою программу зимних каникул, новогодних и рождественских. А кого увидят на сцене люди, которые к вам придут 4 января в филармонию?
Они увидят Митю Хрусталева, они увидят Лизу Арзамасову, они увидят Машу Крылову, они увидят Олега Блинова. Там целая команда блестящих, прекрасных ребят, Олега Савцова, половина театра наций, прекрасного театра наций. Всех они увидят на сцене. И будут, я думаю, очень даже рады.
Спасибо вам большое.
Спасибо, приходите, и вам спасибо за такое внимание, интерес, любовь.
На связи с нами была актриса и попечитель благотворительного фонда «Галчонок» Юлия Пересильд. Напомню, подробную информацию о фонде «Галчонок» и спектакле «Стиховарение» можно найти на сайте bf-galchonok.ru. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
В воскресенье 25 декабря сразу две прекрасные даты. Во-первых, в этот день отмечают Рождество Христово половины христианского мира, включая многие православные церкви. А во-вторых, на этот день выпадает память святителя Спиридона Тримифунского, о котором, я думаю, многие слышали. Есть даже благочестивое предание, что он помогает в квартирных вопросах и помогает, когда все очень плохо с деньгами. Кто придумал такую ведомственную классификацию, за что отвечает тот или иной святой, неизвестно. Она сложилась как-то сама, и как к ней относиться, каждый решает сам. Однако святитель Спиридон действительно всегда приходит на помощь к тем, кто искренне просит у Бога и святых благословения на хорошие дела или поддержки в момент кризиса. Его мощи находятся на греческом острове Корфу, а его иконы есть во многих храмах, и знает его полмира. А ведь это был самый простой пастух. Правда, очень добрый и милосердный, но все-таки пастух. В его жизни была одна тяжелейшая потеря, умерла его жена. И многое после этого изменилось у него кардинальным образом. Подробнее о том, что происходило в жизни святителя Спиридона, поговорим с историком-богословом Тимофеем Китнисом. Он с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Тимофей.
Добрый вечер.
Тимофей, ну расскажите, пожалуйста, что же это за явление такое, святитель Спиридон, феномен его жизни, его святости, его истории, почему к нему люди так часто обращаются?
Да, действительно, если мы рассмотрим жизнь, вернее, житие святого Спиридона, то вот столкнемся с очень многими удивительными фактами. Сам Спиридон был уроженец острова Кипра, местечко, где он родился, где он подвязался, оно находилось вот на территории Кипра. И там, собственно, прошла его жизнь, и мы видим, согласно вот его житию, совершенно простого человека, в начале, да, пастуха, который, тем не менее, потом уже впоследствии, ставший епископом, даже вот принимал участие и на Первом Вселенском соборе, и особым образом был там отмечен как активный такой вот участник в антиарианских спорах, то есть как богослов, да, и очень многие вещи, ну, действительно, как вот не стыкуются, как так вот получается. Сначала пастух, потом епископ, потом богослов, потом святой, действительно, имя которого осталось в памяти всего христианского мира, и он действительно, вы справедливо заметили, почитается как православный, так и в западной традиции. Тут, в принципе, наверное, все-таки в его жизни надо попытаться найти ответ на эти вот как бы нестыковки, да, что ли, на этот вот феномен особой его личности. Мне кажется, что ключ к пониманию его особого подвига духовного по жизни – это прежде всего его крайний, он так вот в памяти остался, как крайний человек милосердный. И его вот милосердие, даже само вот слово «милосердие», сердце милующее, да, оно начинается им и осуществляется не просто вот как какое-то временное действие, да, это, что называется, путь его жизни. Более того, это духовный путь его жизни. Вот еще, когда вначале он был вот пастухом, был женат, имел дочь Ирину, да, он, работая, вот совершенно занимаясь этим простым делом, тем не менее, уже даже в той своей жизни, в первой, да, он выделял часть на семью, естественно, из своих доходов, часть на церковь отдавал, но обязательно у него вот была изначально часть, которую он раздавал всем тем, кто в этом нуждался. В этом, кстати, его отличительная черта, его параллель с подвигом другого святого, его современника, святителя Николая. В дальнейшем, когда вот Господь забирает у него супругу, он, опять же, это все принимает с крайним смирением, вот этимология слова «смирение», то есть с миром. И потом, впоследствии, ставший епископом, его, так скажем, возможности оказывать милосердие расширяются. И он даже все вот те пожертвования, которые так или иначе собираются, да, он складывает значительную часть, так все знали, что был такой вот сундучок, куда он складывал деньги, и все нуждающиеся, подчас особенно не называя себя, да, вот говорили, что вот, ну, мне нужно, вот я оказался в сложной ситуации, дай займы. Он говорит, вот, пожалуйста, там вот сундучок, пожалуйста, бери. И не смотрел, сколько возьмешь, возьми, берешь у Бога, Богу же и отдай. И очень много вот случаев, описанных вот его современниками и впоследствии, которые вот свидетельствуют о том, как многие люди получали помощь. И это в каком-то смысле слова одна из форм такой активной социальной деятельности, которая вообще отличалась от жизни церкви первых веков. И в IV веке была достаточно сильно распространена. Мы очень часто, опять же, когда вспоминаем жизнь того или иного святого, концентрируемся на том, как он молился, да, как он молился, какие он аскетические подвиги совершал, ну, прежде всего, там, подвиги поста, к примеру, да, но иногда забываем о том, что, как еще апостол Павел писал, что одних Господь поставил учителями, да, других церкви апостолами, а кого-то он, было такое служение в древней церкви, когда люди раздавали то, что им приносили, раздавали и свое, и это тоже было вот, это было тоже служение, которое, некий дар, который человек получал непосредственно от самого Бога, от Святого Духа. Да, вот мы вспоминаем, опять же, святителя Спиридона и видим, что Господь не только поставил этого простого человека епископом, но Он дал ему дар чистого сердца. Чистое сердце позволило ему стать богословом. Он вот как раз в списках, еще раз вспомним, он в списках тех людей, которые были Константином созваны на первый собор в 325 году. И, как уже говорили, участвуя в этих спорах, он обличает и достаточно серьезно обличает арианскую партию. Тогда очень сложно было разобраться в этом вопросе. Спор между православными и арианами – это как раз вот спор о том, что вот Христос единосущен Отцу и является не только человеком, но и Богом. Совершенный Бог и совершенный человек.
Святитель Спиридон сумел обличить арианскую ересь. Это свидетельствует о том, что он был богословом не по образованию, а по внутренней сущности, что ли, своей. Ведь если вдуматься в то, кто такой богослов, это совсем не обязательно человек, который прочитал огромное количество книг. Это человек, который свидетельствует, наверное, свидетельствует о своем личном опыте общения с Богом. Могу ошибаться, но мне кажется, что если мы говорим о святителе Спиридоне, который начинал как простой пастух, то речь идет именно о такой форме свидетельства, и это гораздо сильнее порой бывает, чем цитирование самых умных книг.
Да, мы часто видим, что как раз люди, получившие хорошее богословское образование, если это не подкрепляется соответствующей жизнью, а самое главное, живым богообщением, это подчас не только людям никакой пользы не приносит, а очень сильно их запутывает во многих вещах. Святитель Спиридон, это опять же вот в этом его особый феномен, да, его личности, это, вы совершенно правильно заметили, живое богообщение, чистота сердца, А самое главное, вот, крайнее милосердие. Вот вспомним опять же другого великого святого, святой Серафим Саровский. Он говорил, что благодать Святаго Духа привлекается тремя вещами: постом, молитвою и милостью. Опять же, я специально сосредотачиваюсь на этом качестве святителя Спиридона. Своим милосердием, настоящим христианским, глубоким, он в такой степени вот это вот дарование стяжал, что вот мог разбираться в самых тонких вопросах богословских и к тому же очень успешно осуществлять и пастырскую деятельность, потому что он, безусловно, запомнился как прозорливый пастырь своим современникам и, кроме всего прочего, конечно, еще остался в памяти как человек, который вот получил от Бога, это достаточно редкий дар, дар творить чудеса. Святой Спиридон Тримифунский скончался в 348 году. И после смерти Господь прославил его мощи многочисленными чудесами. Причем вот это вот живое обращение, люди приходили, вживую к нему обращались и получали помощь не только при его, получается, жизни, но и после смерти. И самое интересное, что впоследствии мощи были сначала переведены в Константинополь, потом по определенным историческим событиям они оказались на острове Корфу, и сейчас там находятся. И тем не менее, преодолевая всевозможные вот эти вот географические пространства, то до сих пор в любом конце мира, вспоминая о святителе Спиридоне, вспоминая, насколько милостив он был при жизни, также веруют христиане, что и после смерти Господь, у которого все живы, не оставит своего святого без этого дара. Поэтому, как к святителю Николаю, к нему обращаются с очень живой молитвой и ответ получают, получают помощь. Ну, а жители Керкира, так они свято верят, что их остров находится под совершенно особым таким вот покровительством святителя Спиридона, что он ходит по всему миру и, прежде всего, разумеется, по их острову и постоянно хлопочет о том, чтобы все жители были под надежной охраной, и все, кто обратится с просьбой, эту помощь от Господа молитвами святого Спиридона обязательно получит. Очень много интересных в связи с этим, конечно, складывается и легенд о том, к примеру, что настолько он, так скажем, часто ходит по всему миру, что его тапочки изнашиваются, поэтому их приходится регулярно менять, и как благословение раздается всем паломникам, которые приезжают в это замечательное место и молятся у его святых мощей на острове Корфу.
Спасибо вам за комментарий.
Спасибо.
Историк-богослов Тимофей Китнис был с нами на связи по телефону. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В рубрике «Републикация» мы традиционно смотрим сайт fama.ru или листаем журнал «Фома» и обращаем внимание на наиболее интересные статьи, которые здесь появились за последнее время. Передо мной свежий номер журнала «Фома», январский, рождественский. И мне бы хотелось, чтобы мы сегодня проанонсировали немного основные темы этого выпуска. В нашей студии Николай Шешин, выпускающий редактор журнала «Фома». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, на какие основные темы вы бы хотели обратить внимание ваших читателей? Что вы считаете в этом номере наиболее вам удалось?
Ну, я считаю, что в целом в этом номере, чего мы хотели, я надеюсь, что нам удалось, это создать атмосферу Рождества. Атмосферу Рождества, при этом все-таки сопряженную с какой-то необходимостью, с каким-то поводом еще раз подумать, о чем это событие. К чему нас призывает и куда мы идем? То есть это Рождество – это всегда чего-то начало. Но начало, от которого мы стартуем, в каком направлении, куда и к кому. Вот мне кажется, наша задача была, чтобы весь номер, он как-то вот играл, да, вот, на эту тему.
У вас там есть несколько важных текстов, интервью, в том числе, насколько я помню, там попадался мне, когда я пролистывала журнал, еще пока не успела прочитать, интервью протоиерея Павла Великанова о том, что такое суеверие, что такое церковные обряды, чем они друг от друга отличаются. Вы могли бы кратко рассказать, в чем суть этой темы, и почему вы, в связи со святочными гаданиями,
конечно,
обратились?
Конечно. Поводом поговорить на эту тему для нас была вот эта традиционная тема святочных гаданий, и вообще Рождество, которое ассоциируется, ну, для кого-то благодаря произведениям культуры, с временем, когда грань между, так скажем, видимым и невидимым миром очень тонка, И кто-то, к сожалению, как мы все-таки выясняем в нашем номере, эту грань пытается продырявить в это время.
Я, знаете,
не понимая последствий, да.
Зайти в бессмертие из черного хода.
Да.
Подглядеть, что там.
Именно так.
Вы бы сами на какие тексты обратили внимание, помимо вот этого интервью отца Павла Великанова, который называется «С глаз долой», но только «с глаз» здесь как одно слово.
Да, «с глаз» имеет тот самый «с глаз».
«С глаз», да, «с глаз долой». Александр Ткаченко о теории заговоров размышляет.
Опять же, речь здесь о тех самых заговорах, которые воспринимают, к сожалению, как средство спасения, напасти, болезни и так далее.
Для вас какой наиболее важный материал здесь, в этом номере?
Я бы сказал, что как раз эта тема, мне кажется, очень важной, да, и это, понимаете, это же разговор не только вот как бы о прекрасном, давайте поговорим, вот есть, кажется, там, святочные гадания, и мы вот сейчас обсудим, хорошо ли это или плохо. На самом деле для нас это повод просто обратиться к очень больному вопросу, а именно все более и более проявляющемуся магизму среди там, людей, с которых мы знаем, с которыми мы живем, и мы видим, как часто они говорят, а разве для благого дела там, вылечиться, да, что-то там помочь, благосостояние улучшить? Ну, разве что это плохого, здесь же никого мы ни на кого не насылаем ничего черного, да? И если присмотреться, то вот этот бытовой магизм, да, он который уже обыденным стал, он очень сейчас пропитывает, тем не менее, там, жизни очень многих людей. И вот вы спросили, какой текст для меня здесь более важен в номере и конкретно в этой теме. Это, наверное, текст Александра Ткаченко, да, вот про теорию заговоров, потому что Александр, как сказать, без лишней лирики, он прямо говорит, ну, вы можете обратиться к магизму, у вас есть даже такая свобода, да, вы человек свободный, но только четко представляете себе плату за это обращение, которая будет неминуемо такая и такая. Я понимаю, что сейчас в моем пересказе это может несколько звучать педантично, утрированно, не знаю, каким-то образом. Я просто советую действительно прочитать эту статью. Страшно становится на самом деле, да, когда ты понимаешь, что человек там, да не по злому умыслу, тут речь не идет там о каких-то колдунах, а о том, что нам кажется невинным, что нам кажется таким... Иногда забавным, там, типа гадания.
Помимо этого, в номере есть размышления Владимира Легойды о посте «Пост. Время веселое» со знаком вопроса. Священник Стивен Фриман «Иди и живи». Я так понимаю, что это не первая публикация этого автора у вас на сайте и в журнале.
Да, и причем это тот случай, когда если бы меня попросили сейчас пересказать, в чем кратко суть, да, о чем пишет отец Стивен, я бы вам не смог. Для меня самого его тексты, да, сам отец Стивен, который на самом деле... русскоязычному читателю там, или слушателю неизвестен, а его блог в США, это православный священник из Америки, он очень популярен. Для меня его тексты — это каждый раз открытие. Я понимаю, что как редактор, в том числе журнала, что, казалось бы, вещи, очевидные слова, очень простые, но в них звучит какой-то... очень необычный и непривычный для нас, для русскоговорящих просто людей, может быть, ритм. И в этом ритме звучат очень-очень серьезные вещи. Причем обращу внимание, что на нашем сайте сейчас опубликовано гораздо больше текстов, чем выходило у нас в журнале в какое-либо время. И в ближайшее время выйдут очень интересные размышления отца Стивена накануне Рождества. Отец Стивена написал замечательную колонку именно о том, что очень прекрасные вещи в нашей жизни, в том числе связанные с Рождеством, мы просто не можем увидеть, потому что он парадоксальную мысль выдвигает, а как он ее раскрывает, я думаю, советую прочесть вам самим, да, что на самом деле мы живем слепыми, буквально слепыми, и очень убедительно отец Стивен это доказывает. И о себе он тоже говорит. И я, к сожалению.
Я напомню, что речь сейчас в нашем разговоре шла о публикациях священника Стивена Фримана, который живет в Америке, и он православный священник. Очень интересные его парадоксальные порой размышления, касающиеся духовной жизни и того, как это с жизнью большого внешнего мира сочетается. Ну а в нашей студии был Николай Шешин, выпускающий редактор журнала «Фома», и мы анонсировали свежий номер январский с вертепом на обложке и с Нарнийским фонарем. По-моему, это Нарнийский фонарь у вас тут.
Я надеюсь, что он, да.
Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.
Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. И о погоде в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Слово Алексею Пичугину.
В В Екатеринбурге в грядущие выходные, по данным синоптиков портала gismeteo.ru, в субботу ночью до 13 градусов мороза, днем минус 5, минус 7, пасмурно и снежно. В воскресенье ночью снег и минус 7, днем до 4 мороза, пасмурно и без осадков. В Уральском центре народного искусства пройдет традиционный новогодний концерт Государственного русского оркестра. Организаторы обещают задушевные песни, веселые танцы, а также угощения и елку. В Севастополе в субботу ночью до 2 мороза, днем до 2 тепла, переменная облачность без осадков. В воскресенье ночью около 0, днем до 3 градусов тепла, также переменная облачность без осадков. В театре имени Луначарского спектакль «Вишневый сад». Самый известный классический спектакль русского театра по пьесе Антона Павловича Чехова. Тут, пожалуй, и добавить нечего. В Москве в субботу ночью от 1 до 3 мороза. Днем характер погоды существенно не изменится. Будет пасмурно, но преимущественно без осадков. В воскресенье ночью и днем около 2 мороза. В течение дня будет идти снег. В главном здании Третьяковки выставка «Надежда Забелла Врубель» в творчестве Михаила Врубеля. В экспозиции картины, фотографии, которые показывают историю творческого союза певицы Забеллы Врубель и ее супруга, прославленного живописца Михаила Врубеля. Хорошей погоды желает вам радио «Вера» и главный портал о погоде gismeteo.ru.
Это был Алексей Пичугин и его новости о погоде. Наш радиожурнал подходит к концу, и в течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала, как всегда, традиционная музыкальная композиция. Вчера у нас был совершенно потрясающий эфир, когда в этой студии, небольшой по размеру, собралось сразу 8 музыкантов. И среди них был Дживан Гаспарян-младший, который играет на армянском дудуке потрясающую музыку. А вместе с ним сюда к нам в гости пришли ансамбль «Русские струны», Михаил Чернов, Павел Огородников и другие замечательные музыканты с балалайками, с разными видами балалайк, в том числе и балалайкой контрабасом, ударными инструментами, гитарой. И исполняли они музыку, которая просто не может не тронуть сердце и не порадовать. Буквально через несколько минут в Международном доме музыки у музыкального коллектива «Русские струны» и Дживана Гаспаряна-младшего начнется концерт. Ну а для тех, кто не смог туда попасть, я думаю, пусть подарком станет та музыкальная композиция, которая сейчас прозвучит у нас в эфире. Вчера прямо здесь, в студии, ее блестяще исполнили наши гости. Джордж Гершвин, «Summertime».
Светлый вечер. На радио «Вера».